Письмо 13 к Юлии. «Вчера вечером я приехал в Париж, и тот, кому невыносимо было отдалиться от тебя на расстоянии каких-нибудь двух улиц, ныне отдалился более чем на сотню лье. О, Юлия, пожалей меня, пожалей своего несчастного друга. Когда бы кровь моя длинными ручьями отмерила этот бесконечный путь, он показался бы мне короче. Я бы не мог с большей тоской чувствовать, как изнемогает моя душа. Ах, если бы я, по крайней мере, знал срок нашей разлуки, как знаю расстояние, разделяющее нас, я бы возместил дальность пространства бегом времени, каждый день, отнятый у моей жизни, я бы считал шагом, приближающим меня к тебе. Но мое скорбное существование теряется во мраке будущего, предел его скрыт от моих слабых глаз. О сомнения, о пытки! Мое встревоженное сердце ищет тебя и не обретает. Вот всходит солнце, но я уже не надеюсь на встречу с тобою. Вот оно заходит, а я с тобою так и не встретился. Дни мои текут тоскливо, безрадостно, словно беспросветная ночь. Напрасно я пытаюсь воскресить потухшую надежду. Она дает мне ненадежную опору и обманчивое утешение. Милый, нежный друг души моей, увы, какие же горести мне еще суждены, если по силе своей они будут равны минувшему счастью. Но пусть моя печаль тебя не тревожит, заклинаю тебя. Она — мимолетный отзвук одиночества и путевых размышлений. Не бойся, душевная слабость ко мне больше не вернется. Ты владеешь моим сердцем, Юлия. Ты его поддерживаешь, и оно более не поддастся унынию. Одна из утешительных мыслей, навеянных твоим последним письмом, это мысль о том, что ныне я как бы стал носителем двойной духовной силы. И если бы любовь отняла у меня мою силу, я и не пытался бы ее воротить, ибо душевная бодрость, передающаяся от тебя, поддерживает меня гораздо лучше, чем моя собственная. Я убежден, что человеку нельзя быть одному. Души человеческие жаждут соединения в пары, чтобы обрести всю свою ценность, и сочетание душевных сил друзей, как сила намагниченных пластин, несравненно больше, чем сумма всех сил, взятых порознь. Божественная дружба — вот где торжество твое. Но что такое одна лишь дружба по сравнению с тем совершенным союзом, который сочетает живую силу дружбы с узами во сто крат более священными? Где же эти грубые люди, принимающие восторги любви лишь за вспышку чувственной страсти, за унизительное вожделение похоти? Пусть придут, пускай приглядятся, пускай поймут, что происходит в глубине моего сердца, пусть увидят бедного влюбленного, оторгнутого от своей возлюбленной. Он не знает, встретится ли с нею, вернет ли свое утраченное счастье, однако воодушевлен тем бессмертным огнем, что передался ему из твоих очей и питал твои возвышенные чувства. Он готов бросить вызов судьбе, готов переносить все превратности ее, даже разлуку с тобою, но он стремится к добродетелям, которые ты внушила ему, к достойному украшению обожаемого образа, которому вовеки не изгладится из его души. Чем бы я был без тебя, Юлия? Быть может, меня и просветил бы хладный рассудок. Я стал бы умеренным почитателем добра, по крайней мере, любил бы его в других, но ныне я достигну большего, я буду жаром творить добро и, проникнутый твоими мудрыми наставлениями, в один прекрасный день заставлю сказать людей, знающих нас: «О, какими мы были бы, если бы мир полнился Юлиями и сердцами, способными их любить!» Размышляя в пути над твоим последним письмом, я решил составить собрание твоих писем. Теперь, когда не могу беседовать с тобою, хотя каждое я знаю наизусть, досконально, но, поверь мне, я все же люблю их перечитывать и перечитываю без конца лишь для того, чтобы вновь и вновь увидеть почерк милой руки, ведь только одна она и может составить мое счастье. Но бумага незаметно стирается, пока она не изорвалась, я хочу переписать все письма в чистую тетрадь, которую только что нарочно для этого выбрал. Тетрадь довольно толстая, но я верю в будущее, надеюсь, я не умру совсем молодым и не ограничусь лишь одним томом. Я буду проводить вечера за этим отрадным занятием, буду писать не спеша, чтобы продлить удовольствие. Это бесценное собрание будет со мной неразлучно. Оно будет моим руководством в свете, куда я собираюсь вступить. Оно будет противоядием для тех правил, которыми там дышат. Оно утешит меня в моих горестях, предостережет от ошибок или поможет мне исправить их. Оно будет наставлять меня, покуда я молод, и служить нравственной опорой до конца моих дней. Впервые любовные письма найдут себе, кажется, подобное применение. Что до твоего последнего письма, лежащего перед моими глазами, то право, хоть оно и прекрасно, но, по-моему, кое-какие его строки надобно вычеркнуть. Само по себе странное рассуждение еще неуместнее от того, что оно касается тебя. Как могла прийти тебе в голову мысль так написать? Я ставлю тебе в укор даже это. К чему все эти слова о моей верности, постоянстве? Когда-то ты лучше знала всю силу моей любви и своей власти. Ах, Юлия, да можешь ли ты внушать непостоянные чувства? И если б я даже ничего и не обещал тебе, уже ли мог бы не быть твоим? Нет-нет, с того мига, как я впервые встретил взгляд твоих очей, впервые услышал слова, слетевшие с твоих уст, впервые почувствовал восторг в своем сердце, в нем вспыхнуло вечное пламя, и ничто в мире уже не в силах его потушить. И если б мне довелось видеть тебя лишь мгновенье, все равно участь моя была бы решена, уже было бы поздно, я вовеки не мог бы забыть тебя. А как же забыть тебя ныне? Ныне, когда я упоен своим минувшим счастьем, когда стоит мне о нем вспомнить, и я снова счастлив. Ныне, когда я тоскую в мечтах о красоте твоей, дышу лишь тобою. Ныне, когда первозданная моя душа исчезла, и меня оживляет та, которой ты меня одарила. Ныне, о Юлия, когда я зол на себя за то, что так нескладно изъясняю тебе все то, что чувствую. Ах, пускай красавицы всего мира пытаются обольстить меня, ты одна свет моих очей. Пускай все вступит в заговор, стремясь изгнать тебя из моего сердца. Что ж, пускай пронзают, терзают его, разбивают вдребезги это верное зеркало Юлии. Чистый ее образ будет неизменно отражаться в последнем оставшемся осколке. Ничто не вытравит его отражение. Нет, даже верховной силе это не подвластно. Она может уничтожить мою душу, но ей не сделать так, чтобы душа моя существовала и не боготворила тебя. Милорд Эдуард обещал мимоездом навестить тебя и дать тебе отчет обо всем, что до меня касается, и о своих планах на мой счет. Но я боюсь, что он дурно выполнит свое обещание и умолчит о том, как сейчас уладил мои дела. Знай же, он позволил себе злоупотребить своей властью надо мной, порука которой его благодеяние, и осыпал меня щедротами, позабыв о чувстве меры. Благодаря пенсиону, которую он заставил меня принять, я могу разыгрывать важную особу, вопреки своему происхождению. Вероятно, мне придется это делать в Лондоне, дабы следовать его намерениям. Здесь же, где у меня нет никаких занятий, я буду жить по-своему, не стану сорить деньгами, растрачивая избыток средств, предназначенных мне на содержание. Ты научила меня, Юлия, что первейшие, или, по крайней мере, самые ощутимые потребности — это потребности сердца, свершающего добрые дела. И покуда существует на свете хоть один неимущий, людям порядочным не подобает жить в роскоши. Письмо 14 к Юлии. «С тайным ужасом вступаю я в обширную пустыню, называемую светом. Эта суета представляется мне лишь воплощением страшного одиночества, царством унылого безмолвия. Моя угнетенная душа жаждет излить свои чувства, но здесь все ее стесняет. Я меньше всего одинок, когда я в одиночестве», — говорил некий мудрец древности, «и я чувствую себя одиноким лишь в толпе, где сердце мое не может принадлежать ни тебе, ни другим». Сен-Пре вспоминает слова римского полководца Сципиона Африканского, 234-183 годы до нашей эры, приведенные Цицероном в трактате «Об обязанностях». «Оно бы и радо заговорить, но ведь никто не станет ему внимать. Оно бы и радо ответить, но то, что оно слышит, до него не доходит. Здешнего языка я не понимаю, да и моего языка здесь не понимает никто. А ведь встречают меня весьма радушно, по-дружески, предупредительно принимают, расточая знаки внимания, но именно на это я и сетую. Ужели сразу можно стать другом человека, которого никогда прежде не видел? Благородное сочувствие к человечеству, простосердечная и трогательная искренность нетронутой души владеют языком весьма отличным от проявлений показной учтивости, от тех обманчивых приличий, которых требуют светские правила. Весьма опасаюсь, как бы тот, кто с первого знакомства обходится со мной так, будто мы дружны лет 20, не обошелся бы со мною 20 лет спустя, как с незнакомцем, попроси я его о важной услуге. И вот я вижу, что вертопрахи проявляют горячее участие ко многим сразу и готов предположить, что они не испытывают участия никому. Однако ж, во всем это может быть и нечто подлинное. Ведь француз от природы добр, чистосердечен, гостеприимен, благожелателен, но вместе с тем есть у французов тысячи пустых фраз, которые никак нельзя понимать буквально, тысячи лицемерных предложений, которые делаются в расчете на то, что вы откажетесь, тысячи всяческих ловушек, которые светская учтивость расставляет перед сельской простосердечностью. Никогда я не слыхивал, чтобы так часто твердили: «Рассчитывайте при случае на меня, к вашим услугам, мое влияние, мой кошелек, мой дом, мой экипаж». Если б все эти слова были искренни и не расходились с делом, то в мире не существовало бы народа, столь мало приверженного собственности. Общность имущества здесь была бы почти установлена. А так как люди побогаче, то и дело вызывались бы помочь вам, а победнее всегда принимали бы помощь, то, разумеется, все бы уравнялось, и даже в Спарте не было такого равенства, какое было бы в Париже. Но вместо этого, пожалуй, нет другого города в мире, где наблюдаешь такое неравенство состояний, и где одновременно царят и невероятная роскошь, и самая неприглядная нищета. Легко понять без пояснений, что означает мнимое сострадание, которое как будто готово поспешить на помощь ближнему, и эта кажущаяся сердечность, готовая легкомысленно заключить мгновенный договор о вечной дружбе. Я не охотник до всех этих подозрительных чувств и лжедоверия, ведь я стремлюсь к просвещению и знанию, ибо здесь-то и находится их источник, любезный моей душе. Поначалу, попав сюда, приходишь в восхищение от мудрости и ума, которые черпаешь в беседах не только ученых и сочинителей, но людей всех состояний, даже женщин. Тон беседы плавен и естествен, в нем нет ни тяжеловесности, ни фривольности, она отличается ученостью, но не педантично, весела, но не шумна, учтива, но не жеманна, галантна, но не пошла, шутлива, но не двусмысленна. Это не диссертации и не эпиграммы, здесь рассуждает без особых доказательств. Здесь шутят, не играя словами. Здесь искусно сочетают остроумие с серьезностью, глубокомысленное изречение с искрометной шуткой, едкие насмешки, тонкую лесть с высоконравственными идеями. Говорят здесь обо всем, предоставляя всякому случаю что-нибудь сказать. Из боязни наскучить, важные вопросы никогда не углубляют, скажут о них как бы невзначай и обсудят мимоходом. Точность придает речи изящество, каждый выразит свое мнение и вкратце обоснует его, никто не оспаривает жаром мнения другого, никто настойчиво не защищает свое. Обсуждает предмет для собственного своего просвещения. Споры избегают, каждый поучается, каждый забавляется. И все расходятся, придовольные, и даже мудрец, пожалуй, вынесет из таких бесед наблюдения, над которыми стоит поразмыслить в одиночестве. Но как ты думаешь, чему в сущности можно научиться, слушая столь приятные беседы? Здраво судить о событиях? Уметь извлекать пользу, вращаясь в обществе, и хорошо познавать людей, в кругу которых живешь? Ничего подобного, милая Юлия. Здесь ты научишься искусно защищать неправое дело, колебать с помощью философии все правила добродетели, приправлять тончайшими софизмами свои страсти и свои предрассудки и придавать своим заблуждениям некий лоск во вкусе нынешних модных идей. Нет нужды знать характер людей, зато надобно знать, что им выгодно, дабы отчасти угадать, что они будут говорить по любому поводу. Когда светский человек ведет речь, то, так сказать, от его платья, а не от него самого, зависят его чувства. И он без всякого стеснения частенько меняет их, как и свое звание. Наденьте на него попеременно то длинноволосый парик, то военный мундир, то наперстный крест, и он с одинаковым рвением станет проповедовать то законность, то деспотизм, а то и инквизицию. Один горой стоит за судейское сословие, другой за финансистов, третий за военных, и каждый отличнейшим образом доказывает, как дурны другие. Отсюда легко сделать вывод относительно всех трех сословий. Надобно простить эти рассуждения швейцарцу, который считает, что его страной управляют отменно, хотя ни одно из этих трех сословий там не существует обособленно. Как? Разве государство может существовать без защитников? Нет, государству нужны защитники, но все граждане должны быть солдатами по долгу и никто по ремеслу. Одни и те же люди у римлян и у греков были начальниками в военном лагере и должностными лицами в городе. Оба рода деятельности выполнялись лучше в те времена, когда неведомы были нелепые сословные предрассудки, которые ныне разделяют сословия и бесчестят их. В Женеве существовал постоянный гарнизон из 800 человек, но главной воинской силой были роты горожан, состоявшие из добровольцев, которые проходили военное обучение, не образуя регулярной армии. Итак, никто никогда не говорит, что думает, а то, что ему выгодно внушить другому, и кажущаяся приверженность истине – не что иное, как личина своей корысти. Вы решите, пожалуй, что люди одинокие, живущие независимо, по крайней мере, и мыслят самостоятельно. Отнюдь нет, это своего рода машины. Они сами не размышляют, их заставляют размышлять, приводя в действие ту или иную пружину. Познакомьтесь-ка только с их собраниями, разговорами, приятелями, женщинами, с которыми они встречаются, писателями, которых они знают, и вы заранее представите себе, какого они будут мнения о книге, готовой выйти в свет, хотя они ее и не читали, о пьесе, готовящейся к постановке, хотя они ее еще и не видели, о том или ином сочинителе, с которым не знакомы, той или иной системе, хотя они и не имеют о ней ни малейшего понятия. И подобно тому, как часы обычно заводятся лишь на сутки, все эти людишки, являясь ежевечерне на светские сборища, узнают, что им надлежит думать завтра. Итак, небольшое число мужчин и женщин думают за всех остальных. Все же остальные говорят и действуют для них. И поскольку каждый помышляет лишь о собственной выгоде, и никто об общем благе, а личные выгоды всегда противоположны, то тут наблюдается вечный круговорот козней и происков, прилив и отлив, предрассудков, противоречивых мнений, так что самые горячие головы, подстрекаемые кем-либо, почти никогда и не ведают, в чем же суть вопроса. В каждом кружке свои правила, свои суждения, свои принципы, в другом их не признают. Тебя считают порядочным человеком в одном доме, зато ты слывешь мошенником в соседнем. Добро, зло, красота, уродство, истина, добродетель имеют лишь ограниченное местное существование. Если вам по вкусу светский образ жизни, и вы посещаете различные круги, вам приходится быть более гибким, чем Алкивиад, менять свои принципы, переходя из общества в общество, так сказать, приноравливать свой ум каждому своему шагу и мерить свои убеждения на туазы. Алкивиад, 450-404 годы до нашей эры, известный афинский политический деятель и полководец, отличавшийся крайним честолюбием и несколько раз менявшим политическую ориентацию. Надобно, нанося визит, всякий раз у входа оставлять свою душу, ежели она у вас есть, и брать другую, под стать дому, подобно лакейской ливрее, выходя же из дома, заменять ее, если хотите, своею до нового визита. Есть кое-что и похуже. Дело в том, что каждый беспрестанно противоречит себе, но никто не находит это дурным. Есть принципы для разговоров, а другие для применения в жизни. Противоречия между ними никого не возмущают. По общему убеждению, они не должны согласовываться между собою. Даже от писателя, особенно же от моралиста, не требуют, чтобы он говорил то же, что пишет в своих книгах, и действовал так, как говорит. Его писание, его речь, его поступки — это три совершенно различных явления, и он вовсе не обязан их согласовывать. Одним словом, все это нелепо, но никого не коробит, ибо к этому привыкли, и во всей этой несообразности есть внешняя добропорядочность, которую многие даже гордятся. И впрямь, хотя все с превеликим усердием проповедуют идеи своего сословия, каждый старается выдать себя за кого-то иного. Судейский крючок хочет казаться кавалером, финансист корчит из себя вельможу, епископ изощряется в галантности, придворный философствует, государственный деятель острит, даже простой ремесленник, который не может изменить свои повадки, и тот по воскресеньям ходит в черном, дабы смахивать на дворцового лакея. Одни лишь военные, презирая все другие сословия, без церемоний остаются самими собою и просто несносны. Это не означает, что господин Мюра был неправ, отдавая предпочтение их обществу, но то, что соответствовало истине в его времена, ныне ей уже не соответствует. Мюра, Беат Луи де Мюра, уроженец Берна, писатель-моралист, чьи письма об англичанах и французах 1726 год имели большой успех. Руссо высоко ценил Мюра и в «Новой Элоизе» использовал его сравнительное описание английских и французских нравов, а также критические замечания о светском обществе. Под влиянием прогресса литературы общий тон изменился к лучшему, одни лишь военные не пожелали его изменить, и их тон, который прежде был наилучшим, стал наихудшим. Суждение это, справедливое или ложное, может относиться только к низшим чинам и к тем, кто не живет в Париже, ибо знать в королевстве несет военную службу и даже все придворные военные, но различия в манерах, усвоенных во время кампании в дни войны или на гарнизонной службе, весьма велико. Таким образом, люди, с которыми говоришь, отнюдь не общаются с тобою. Чувства их не исходят от сердца, знания не коренятся в их уме, речи не отражают их мыслей. Видишь только внешность, и когда попадаешь в общество, тебе кажется, что перед тобой движущаяся картина, причем только спокойный наблюдатель двигается сам по себе. Такое создалось у меня представление о большом свете, который мне довелось увидеть в Париже. Быть может, представление это скорее подсказано моим особенным состоянием, нежели истинным положением дел, и, разумеется, изменится при новом освещении. Кроме того, я бываю только в тех кругах общества, куда ввели меня друзьями лорда Эдуарда, и я убежден, что надобно бывает среди более низких сословий, чтобы настоящим образом познакомиться с местными нравами, ибо нравы богачей почти всюду одинаковы. В будущем я постараюсь разведать все получше, а пока не суди сама, прав ли был я, назвав светскую толпу пустыней и устрашась одиночества там, где все лишь показные чувства и показные истины, которые меняются то и дело, уничтожая сами себя, где вижу я одни личины и призраки, на миг поражающие взор и мгновенно исчезающие, как только ты захочешь их удержать. До сих пор я видел множество масок, когда увижу я человеческие лица».